день, это радио «Донбасс Реалии». Сегодня 13 декабря, среда, и в студии для вас работает Анастасия Середа. Сегодня поговорим о таком. Как изменяются села вокруг Авдеевки, пока Россия утюжит город и окрестности? Дети в Донецкой области встречают новогодние праздники в подвалах, но к ним все равно приходит Святой Николай. Американский институт изучения войны, опираясь на геоданные, опубликованные 11 декабря, утверждает, что российские войска оттеснили украинские силы с некоторых позиций вблизи Крынок на левом берегу Херсонщины. Также аналитики института, опираясь на российские источники, говорят, что российские и украинские подразделения ведут боевые действия в Крынках и что украинские силы безуспешно пытаются закрепиться в лесу вблизи населенного пункта. Вместе с тем противник не оставляет попыток окружить Авдеевку, заявили в украинском генштабе. А Deep State говорит, что только за последние трое суток РФ атаковали в 16 местах вокруг Авдеевки. Корреспонденты «Радио Свобода» получили эксклюзивные кадры с беспилотника от 10-го армейского корпуса ВСУ из-под Работино. На них видно, как солдаты РФ ведут перед собой пленных в сторону украинских позиций. «Радио Свобода» верифицировала это видео. Мы знаем, что действия происходят именно на этом участке фронта. Украинские военные говорят, что так противник прикрывается пленными во время штурмовых действий, чтобы заставить украинских военных на позициях не открывать по ним огонь. О чем говорит такое видео с фронта, на что рассчитывают бойцы РФ возле Авдеевки и смогут ли ВСУ остаться на левом берегу Херсонщины, поговорим сегодня в эфире. Гости студии Павел Лакийчук, руководитель программ безопасности Центра глобалистики «Стратегия-21», Александр Павличенко, исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека. Я напоминаю, что подписывайтесь на телеграм-канал «Радио Свобода», там самое интересное вы узнаете из выпуска, а также все новости, касающиеся Донбасса. Также не забывайте подписываться на наш YouTube и ставить этому видео лайк. Ну а для начала давайте посмотрим, что произошло на фронте.
Бахмут. По сообщению Генштаба, эпицентром атак на северо-западе остаются Богдановка и Ивановская, а на юге – Андреевка и Клещеевка. Накануне силы обороны взяли терекон шахты имени Гагарина на окраине Горловки. Авиаудар нанесен по Константиновке. В целом, в прошлые сутки Россия неактивно использовала авиацию на Восточном фронте. Западный край Донецка. Агрессор штурмовал Новокалиново, Степовое, Невельское, Новобахмутовку, Авдеевку, Северное, Тоненькое и Первомайское. Всего 51 атака. По данным Deep State, за прошлые трое суток Россия проводила атаки в 16 точках на Авдеевском направлении. Промзона, по данным осинтеров, полностью захвачена, и поскольку она находится на высоте, это может ухудшить положение украинских подразделений по соседству. На Мариинском участке Deep State говорит об успехе россиян на юг от Мариинки и на север от Новомихайловки. По последней, по данным Генштаба, работала авиация РФ. Лиман, Кременная, Купянск. Армия Украины отбила атаки на Синьковку, Петропавловку, Ивановку и Макеевку. Последняя, по данным Deep State, постоянно переходит из рук в руки. На юге Донецкой области, по данным Генштаба, агрессор наступательных действий не проводил.
Ко мне присоединяется Сергей Горбатенко. Сереж, добрый вечер.
Добрый вечер.
Deep State называет впечатляющую цифру, что за трое суток Россия атаковала вокруг Авдеевки в 16 точках. Ты побывал недавно в селах вокруг Авдеевки вместе с полицейскими, которые эвакуируют гражданских. Что ты там увидел и уезжают ли люди?
С полицией областной мы побывали в нескольких селах, которые расположены приблизительно в 10 километрах от Клешни, которая охватывает Авдеевку с севера. Эти села входят в состав Константиновской территориальной громады. По подсчетам полицейских, в трех селах проживает 30 семей с разным количеством детей, там от одного ребенка и более. Вот именно на эти семьи с детьми сейчас нацелено внимание полиции. Полиция разъясняет родителям, что Авдеевский фронт близко. Да, в принципе, и сами родители слышат. И вот я когда там был, слышал работу артиллерии. Местные жители говорят, что сами села иногда очень редко прилетают. В основном артиллерийские снаряды ложатся по окраинам. Но, тем не менее, несмотря на то, что пока относительно спокойно, все мы прекрасно понимаем, что с продвижением российских войск сокращается дистанция для их средств огневого поражения. Поэтому семьям с детьми настоятельно рекомендуют эвакуироваться. Это эвакуация не на какое-то пустое место. Полиция сотрудничает с различными гуманитарными организациями. И в этот раз жители прифронтовых сел с детьми просят эвакуироваться в Киев и Киевскую область. Их там бесплатно поселят, будут предоставлять бесплатную гуманитарную помощь, а для детей обещают, опять-таки, бесплатную психологическую помощь, так как вот маленькие украинцы живут и растут под раскатами артиллерии, и, естественно, это влияет на их здоровье. И я предлагаю послушать, что же говорят родители детей, которые сейчас живут в прифронтовой зоне.
Учитывая, что мы находимся практически к линии разграничения, близко к боевым действиям, более или менее нормально. Да, были прилеты в том году в село, ну, как бы, Бог миловал, все хорошо пока.
А сколько деток у вас?
Двое.
А який вік?
9 років і 16.
Ну, поки що не думаєте так виїжджати?
Ну, якщо буде така ситуація, як зараз, то не думаємо. Якщо буде щось гірше, то плануємо, що да, виїде. Якщо з курями, то з утками, то ми їх просто відкриємо і хай йдуть куди. Ну, коти і собачка так само.
Угу. От скоро Новий рік, на що сподіваєтесь?
Ну, взагалі, я думаю, що більше людей бажають, би була перемога. Не побіда, а перемога. А як буде?
Громко. Ні, є прильоти по кругу, ну тільки ну, не в село. По кругу є, по полям видно десь, ну, по річкам. Ми одразу виїхали в кінці марта, по-моєму.
Це того року, так?
Да, 22-го ще. Угу. Ну що, поїхали на Полтаву, там побули, потратили ці гроші, поки туди-сюди допомога. Там ще нема, того ще нема, там отримати ВПО. Ну, як завжди.
А яка родина у вас?
Я з дочкою, все, тільки з сестрою просто виїжджала, з сестрою мужа і дитином теж.
А скільки ваші донечці?
5.
І отак ви виїхали, і все одно довелося повернутися,
ну,
додому.
Ну, звісно, ну, тяжело. Понимаете, сейчас у нас есть огород, мы что-то посадили, какая-то курочка, а там надо все купить.
Моя семья тут, и страшно, дуже страшно. За ребенка страшно, за семью мою страшно, та и себе страшно.
А скільки дитині вашій?
15.
І батьки ще у вас, так?
Да, батьки, да, по 70 лет.
Думали вже виїжджати?
Я не думала, я думала, щоб дитину відправити і батьків. Сама поки не збиралася, ну, якщо буде така ситуація, що хотілося б куди-то уїхати, би, звісно.
Тобто це, що поліція вам запропонувала, будете вивчати, дивитись, так?
Да, так.
Які сподівання у вас на Новий рік?
Ніяких. Щоб було все, щоб мир був. И все.
Сергей, ну вот в тех селах, в которых вы побывали под Авдеевкой, у многих есть дети. А есть там какие-то школы, да, и что с продовольством? Насколько живут сейчас там села, возможность питаться, учиться?
Все жители, которые живут в этих селах, благодарны местным администрациям и волонтерам, потому что туда регулярно доставляется гуманитарная помощь. Именно благодаря своим запасам и гуманитарной помощи люди там выживают. Кроме того, я видел там емкости, в которую от гуманитарного фонда для Украины Организации Объединенных Наций завозят чистую питьевую воду. Что касается обучения, как и по всей Донецкой области, сейчас обучение проходит в онлайн-режиме. Электричество пока есть, поэтому дети учатся именно в таком, в онлайн-формате.
Ну и давай с тобой еще обсудим ситуацию в Бахмуте. Да, постоянно осложняется ситуация под Бахмутом, и особенно обращает на себя внимание западная окраина. Там российским войскам удается добиваться продвижения в направлении Часовьяра, да? Но я правильно понимаю, что эти продвижения, они мизерные, это отдельные позиции?
Если говорить в формате вот карты Deep State, возможно, они мизерные, но все-таки они позволяют российским войскам рассчитывать на дальнейшие тактические успехи. Например, вот на днях Deep State заявил о том, что геолоцировали десант российских войск на высоте, которая расположена северо-западнее от села Хромово. Это высота, которая вот уже неподалеку принципе, от города Часовьяр, и, к сожалению, российские войска там были замечены. Кроме того, у агрессора есть пока еще незначительное продвижение в районе села Богдановка, которое, опять-таки, в считанных километрах от города Часовьяр. Мы видим по карте, что понемногу, но все-таки вот две этих клешни от Хромова и по направлению Богдановки растут к Часовьяру. И, к сожалению, понемногу, но вот благодаря тому, что происходят постоянно ротации личного состава, потому что есть превосходство в огневой мощи и в FPV-дронах, российские войска пока еще нельзя назвать это тактическими успехами, но тем не менее понемногу продвигаются. Но город Часовьяр, он стратегически важен для Украины, важен для всей Донецкой области, потому что он расположен на возвышенности. И при условии, что российские войска когда-нибудь, возможно, смогут доставить туда свои средства огневого поражения, например, реактивные системы залпового огня, после этого, к сожалению, все города, относительно тыловые города Северодонецкой области, Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка, могут оказаться в зоне огневого поражения агрессора. Но опять-таки, пока об этом речь не идет, кроме того, сейчас неблагоприятные погодные условия на Донбассе, облачность, ветер, мороз, иногда дождь, и, к счастью, агрессор не может сейчас полноценно использовать дроны, в том числе и FPV, и разведывательные. Поэтому пока их продвижение здесь затруднено.
В будущем будем смотреть, что дальше будет возле Часовьяра. Давай еще коснемся с тобой лиманского направления. Там ситуация выглядит наиболее стабильной из всего фронта. Это так?
Относительно так. Ну, о какой стабильности можно говорить? Можно говорить, что российские войска стабильно там атакуют позиции защитников Украины, в том числе и в Серебрянском лесничестве. К счастью, по сообщениям и украинских военных, и по сообщениям чиновников из Луганской областной военно-гражданской администрации, я повторюсь, из-за погодных условий российские войска не могут там полноценно задействовать авиацию и FPV-дроны. Вот буквально несколько недель назад практически каждый день агрессор в том же Серебрянском лесничестве использовал авиацию для нанесения бомбовых ударов, то сейчас пока что считанные FPV-дроны там используются, но тем не менее на полную работает артиллерия, на полную работает пехота, которая малыми группами пытается штурмовать украинские позиции. Но, к счастью, ВСУ пока что отбивают все штурмы, и генеральный штаб это тоже подтверждает.
А что сейчас вообще в Донецкой области, не только в прифронтовой, но и в тыловых городах со связью? Насколько ощутимо для людей то, что нет связи «Киевстар» до сих пор?
Ну вот, например, в Краматорске сейчас для меня ощутимо, что нет даже связи «Водафон». А вот сейчас в том районе, где я живу, наверное, с 11 часов дня и до сих пор отсутствует электричество, поэтому вышки мобильной связи здесь не работают, и затруднен доступ и к мобильной связи, и к сети интернет. Что касается Киевстара, то, как и по всей стране, вот буквально полчаса назад я созванивался с друзьями в Славянске, ни у кого здесь Киевстар не работает, но, тем не менее, люди никакой трагедии из этого не делают, люди живут в считанных десятках километрах от линии фронта, просто пользуются другими мобильными операторами, запасаются карточками сотовой связи. Ну, переходят на тех операторов, которые сейчас работают. Ну, в принципе, надеются на то, что Киевстар восстановит свои сервисы.
То есть на фоне обстрелов отсутствие связи не такая уже большая трагедия. Спасибо огромное. Сергей Горбатенко, корреспондент «Донбасс Реалии», был у нас в эфире. К детям в прифронтовых селах на Донбассе приходит Святой Николай в красной шубе и армейских берцах ВСУ. Большинство праздников дети отмечают в подвалах. О чем мечтают украинские дети во время войны, смотрите в сюжете «Настоящего времени».
Легким движением руки солдат Денис превращается в Святого Николая.
Так точно.
Так точно.
Святой Николай – это украинский аналог Деда Мороза или Санта-Клауса. Добрый чародей и покровитель детей.
Який він?
Чарівний, несе радість дітям.
Готовий нести радість?
Так точно.
Свидание с детьми у Святого Николая в прифронтовой школе. Некоторые ученики эти стены увидят впервые в жизни. Все учебные заведения здесь закрыты.
Ой, кто Миколая любит, ой, кто с Миколаем дружит, завитай!
Доброго ранку, шановні дітки. Всі слухняні були?
Так!
Віршики повивучували?
Так!
Значить, будемо подарунки вам роздавати.
Подарки на чародеяли волонтеры из крупного западноукраинского агрохолдинга. Одеяние волшебника оттуда же.
От у нас село відмовилося від вітання дітей, де точно надали костюм. Вони почули, куди, тому вони сказали, аби тільки діткам якось допомогти і підтримати діток, які знаходяться тут.
30 минут детского новогоднего праздника. Полчаса иллюзии мирной жизни. Стишки, песни.
Чесним будьте справедливым и прощульным будь ленивым.
Та ви, щоб усі посміхались, і все как було колись.
Миколай тобі несе добру річку і все, а в мене ще один віршик.
Давай ще один.
Знаю тебе, добре знаю. Щедре святе Миколаю.
А може ми з вами заспіваємо?
Так.
Яку пісню?
У Русі червона калина покрилилася.
И, конечно же, подарки. Святой Николай – это солдат Центра военно-гражданского сотрудничества. На эту должность Денис перешел недавно, после тяжелого боевого ранения. Говорит, его новая роль нравится ему не меньше. Теперь понимает, ради чего воюет.
С посмешкой на обличчі и приємно на душі, як військовому. Заради цього ми і стоїмо, обороняємо нашу країну.
Каждый день святой Николай Денис навещает несколько прифронтовых школ. Большинство праздников в подвалах.
Мене звати чарівник Гудвін. Посміхаємось і починаємо.
В этой школе встречи с детьми рады даже учителя. Чтобы дата запомнилась, устроили целое представление еще перед визитом святого Николая.
Берусь горим, а не розгін, коли немає хуртовин, а вгору їх на мотоску, тягти потрібно по сніжку.
Коли востаннє у вас таке свято організовувалося?
Ой, дуже давно вже.
Да.
В цьому році це вперше. В минулому році не було.
Веселье видержують не всі діти. Варя спряталась, іспугалась громких звуків.
Ей, дядя Боря.
Давай.
А у него гарна посмішка. И це вже заслуговує подарунка.
Да?
В конце праздника ко всем деткам приходит и Варя. Уже без мамы и без капли страха на лице рассказывает стишок перед всеми.
И свято каски чорні, це Николай святий, я дніми сукняню вашу чинесе.
Діти дуже цьому раді. Діти повинні соціалізуватися. Дітям повинно бути з кимось, а не один на один. Ми самі, дорослі, віримо в це диво і розуміємо, що воно буде.
Чтобы рождественское чудо сбылось, детям дают волшебную шапку.
Будем загадывать найпотаемнейшие мрії.
Чтобы было все хорошо.
Я хочу, чтобы война закончилась.
Чтобы строили школу, чтобы мы смогли...
Вы не тут учитесь, да?
Ну, наша школа сгорела.
Сгорела школа.
Так, на жаль.
Нам на душі легше від того, що вони сприймають нас, військових, позитивно. Вони повертаються до нас і вони нам довіряють. І це для нас дуже важливо. Мабуть, це теж одна з причин того, що ми маємо показати людям, які тут проживають, що ми одна ціла.
Чого пожелав на следующий год? Я нікому не скажу. Нікому.
На следующий год я хочу слайм.
Это можно его растягивать, ключи и пузырики можно.
Телефон. А у меня уже есть телефон. Да. Маме купил папа на день рождения покруче, а мне свой мама отдала.
Круто. И кому звонишь?
Да, пока что мне только звонят. Я читать не умею.
праздником святой Николай будет поздравлять детей еще несколько дней, а потом не за грами Рождество, а потом Новый год. Словом, работы у солдата Дениса непочатый край.
Подарувати дітям надію, те, що ми вистоїмо і буде перемога. Головне, щоб діти вірили в чудо і щоб діти посміхалися. Заради цього ми тут всі.
Ну и главной темой выпуска «Радио Свобода» получила эксклюзивные кадры с беспилотника военных, на которых видно, как солдаты РФ, двигаясь в атаку, ведут перед собой пленных. Это видео снято под работе на Запорожской области. Мы верифицировали его и подтверждаем, что действия происходят именно на этом участке фронта. Мы сегодня будем подробно обсуждать то, что вы сейчас увидите с гостями эфира. Итак, вот что зафиксировала аэросъемка.
Якщо це так, то це буде офіційно встановлений факт. Да. Ще порушення ще однієї Женевської конвенції з боку Російської Федерації. Це перше подібне відео, яке я бачу. У мене подібних даних не було. Згідно Женевської конвенції, там взагалі прямо забороняється використовувати військовополонених для участі в бойових діях. Тобто військовополоненого після надання офіційного статусу він повинен знаходитись в спеціально створеному таборі для військовополонених, який повинен бути далеко від лінії проведення бойових дій і очікувати процедури обміну. Все.
Фактично, якщо це відео підтвердить, то
це буде пряме порушення Женевської конвенції. Ще одне. І перший такий випадок.
К нашему эфиру присоединяется Павел Лакийчук, руководитель программ безопасности Центра глобалистики «Стратегия-21». Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот хочу обсудить с вами эксклюзивные кадры, которые передали корреспондентам «Радио Свобода» военные ВСУ. По данным военных, события происходят в районе населенного пункта Работино. «Радио Свобода» верифицировала видео, это окрестности Работино. Попрошу вас прокомментировать, насколько такая практика может быть распространенной и что мы только что увидели.
Ну, я ничего не могу добавить к словам омбудсмена украинского. Российские военные нарушают, грубо нарушают положение Женевской конвенции о правах военнопленных. И, ну, это очередной факт военных преступлений Российской Федерации и ее граждан, военнослужащие, комбатанты, которые выполняют функции государства. За это несет ответственность как лица, если они будут установлены среди военнослужащих Российской Федерации, так и как государство Российская Федерация. Украинская сторона четко и полностью придерживается в Женевских конвенциях правил ведения войны. И это могут подтвердить как наблюдатели, которые имеют доступ к местам удержания военнопленных российских. И, разумеется, хотела бы теоретически такого же отношения к нашим военнопленным со стороны противника. Тем не менее, мы знаем о неоднократных случаях убийства военнопленных. Мучений их, катувань. Буквально на днях был в Российской Федерации приговорен к пожизненному заключению морской пехотинец военно-морских сил Украины, защитник Азовстали. Россия нарушает все Женевские конвенции. И так не должно это сойти с рук агрессору, потому что таким образом, как и другие законы и международное соглашение, нарушая, Российская Федерация таким образом разрушает вообще все правовое поле, на котором принцип базируется современный принцип сосуществования государств в мире.
Павел, как вы считаете, какая логика этих действий? Это выглядит, ну, честно говоря, не очень масштабно. Идут пехотинцы с автоматами, перед собой ведут несколько пленных. Как это может помочь в наступлении?
Ну, первое, это живые травы. Это живые травы. Вместо каких-то противоминных средств они используют живого человека. Второе, российский военный прикрывается украинским, прикрывается военнопленным от огня противника, закрывают им себя. Ну, фактически это живой щит. Ну, кроме всех принципов международного права, это еще, ну, как бы это, я не могу это по-человечески, культурно сказать.
То есть, по сути, это нарушение всех военных законов?
Это не только нарушение всех военных законов, это нарушение человеческой морали. Это не люди.
Давайте с вами перейдем к следующей теме, обсудим фронт. Американский институт изучения войны, ссылаясь на геолокацию кадров, утверждает, что войска РФ оттеснили украинские силы с определенных позиций вблизи Крынок на левом берегу Херсонщины. Насколько сейчас, учитывая погодные условия, ВСУ будет сложно удержать свои позиции там?
Ну, не только учитывая погодные условия, но очевидно, что россияне поставили целью любой ценой вытеснить наших морских пехотинцев с левого берега реки, и там введен в действие 104-я дивизия, вновь сформированная в Крыму вот недавно, буквально. Она не полностью доукомплектована, но тем не менее это свежие силы, которые ведут мощные наступательные действия. Фактически наши парни держатся преимущественно за счет минирования территорий и прикрытия артиллерии. Фактически русские лезут на мины. Лезут, зная о том, что там заминированные участки, они своими телами их решили разминировать.
Еще на прошлой неделе мы говорили о том, что силы обороны Украины укрепляют свои позиции в самих Крынках, но, однако, ситуация сейчас усложнилась. Насколько для Украины важно любыми силами удержать этот плацдарм, и что он дает?
Ну, этот плацдарм дает минимум, что он дает, это то, что высадившись на левом берегу Днепра, наши военные рейдовыми действиями и своим присутствием переместили, отодвинули артиллерию противника, которая била по Херсону, по правобережью Днепра. Во-первых, с Днепровских островов, а во-вторых, с левого берега. Таким образом усложнив им, уменьшив возможность их шантажировать и кошмарить население Херсонщины. Программа максимум, возможный максимум, чего может добиться этим десантом, это то, что этот плацдарм на левом берегу Днепра, фактически на самое короткое расстояние, наиближайшая дистанция до крымских перешейков, там порядка 70-80 километров. И в случае, если бы нам удалось расширить плацдарм, и, возможно, как раз зимние условия этому способствовали бы, организовать стабильную переправу войск и техники на левый берег, то вполне возможно прорыв наступления, прорыв обороны противника в направлении Крыма, что разорвало все логистические цепочки вот этого кольцевого через Крымский полуостров группировки сил на юге нашей страны. И в противоположную сторону. Очевидно, такого развития событий и боятся российские военачальники.
Сейчас армия противника усиливается на южном направлении, да, чтобы удержать позиции на левом берегу Днепра, перебрасывают дивизии. Вы сказали о том, что они боятся, что будет прорыв Крыма, что обрежут путя, которыми доставляют боеприпасы. А как вы считаете, как удается агрессору, учитывая то, что они одновременно сильно давят и под Бахмутом, и под Авдеевкой, где они берут столько сил? Как им удается удерживать такие натиски?
Россияне накопили значительные людские резервы на протяжении года. Тут им следует отдать должное, что в ходе летнего контрнаступления нам не удалось в достаточной мере измотать противника. Сейчас брошены фактически стратегические резервы в бой. Очевидно, на зимнее наступление Кремль и его генералы поставили, если не все, то очень много.
Давайте сейчас с вами обсудим Авдеевку. 12 декабря российские войска продолжили наступательные действия в районе Авдеевки и в повышенном темпе. Как вы думаете, какой будет их тактика на этом участке? Это забрасывание авиабомбами, либо же активизация групп ДРГ?
Какой будет? Она уже формируется. Можно посмотреть сводки генерального штаба за последние дни. И если еще неделю назад Авдеевка, где была, самая, она уже была самой горячей точкой нашей обороны. И отмечалось сравнительно в 2-3 раза больше атак противника на наши войска, если на других участках там максимум 10-12 атак, то на Авдеевском направлении насчитывалось до 20, то сейчас уже третий день за 40. То есть, ну, минус один день, сегодняшняя сводка, это за вчера. То есть до позавчера 40-45, вчера за 50 перевалило. То есть это свидетельствует о том, что, что русские генералы гонят войска на убой, не считая с потерями. Фактически, я уже говорил, и это было очевидно уже несколько недель назад, о том, что в принципе русские готовы размазать, стереть не батальон, 2-3 своих войск на Авдеевском направлении, они готовы уничтожить целую армию свою для того, чтобы она создала предпосылки для развития успеха резервам, которые стоят сзади.
Мы уже неоднократно говорили о том, что на Авдеевку РФ бросила большое количество и людей, и техники. Но если учесть, что Россия выпускает там более 1200 единиц танков за год, действительно ли эти потери так уж велики? И сколько такими темпами противник еще может атаковать город? Ну, это месяц-два. Какие ваши предположения?
Ну, я не знаю. Тут в данном случае ключевым фактором является пути снабжения к Авдеевке. Ну, первое, это как рассматривает наше командование целесообразность удержания Авдеевского выступа. Потому что, с одной стороны, Авдеевка – это такой себе мешок. С другой стороны, Авдеевский выступ – это плацдарм для возможного наступления на Донецком направлении. Вот. И отдав, овладеть им будет, возможно, стоить еще больших потерь с нашей стороны. То есть это решение старшего военного командования об удержании выступа или сглаживании линии фронта. Второе – это дорога жизни. Фактически вот этот Авдеевский мешок, он получается одной единственной дорогой с тылом. Сейчас ширина этого прохода между северным и южным фасом на Авдеевском направлении сократилось до порядка 7 километров. То есть фактически дорога находится под огневым контролем противника. То есть логистика очень тяжелая. Это может быть ключевым при принятии решения на отход из Авдеевки. Пока, как говорит командующий сухопутными войсками, который, собственно, отвечает за направление, за оборону на этом направлении, ситуация очень тяжелая, но наши воины столько держатся. Ну, в общем-то, на всем Востоке ситуация нелегкая.
Ну и последний к вам вопрос, который хочу и успеваю задать. Это сегодняшние обстрелы украинской столицы. Если так сложить пазл, то получается, что сейчас РФ прибегает уже к новой тактике в обстрелах Киева. Теперь новым объектом поражения становятся средства связи, а не энергообъекты. Правильно?
Ну, об этом еще... О целях ударов судить, собственно говоря, пока сложно. Вот если мы для того, чтобы так четко определиться, то нужно какое-то время и какое-то количество, не дай бог, обстрелов и атак противника. Вот за сентябрь, октябрь до ноября уже можно подвести статистику. Она была такова, что основными целями выглядели наши аэродромы и портовая инфраструктура. За ноябрь, декабрь, ну, пока определить очень трудно, но очевидно, что тактика меняется. Увеличивается, не просто увеличивается, а значительный упор ставится на удары баллистикой. В чем проблема? особенности баллистических ракет, ударов баллистическими ракетами, в том, что это очень большая скорость и просто время реакции на такой удар необходимо, это доли секунд. Тем не менее, наше ПВО справляется с такими ударами. Вспомните, первые удары были 6 ракет, потом 8 ракет, сейчас 10 ракет. Ну, можно сделать даже предположение, что противник таким образом пытается посчитать, высчитать порог устойчивости нашей противовоздушной обороны по количеству баллистических ракет в залпе. Пока мы держим удар.
Будем наблюдать, какие еще Россия придумала планы на обстрелы в холодный период года. Спасибо вам огромное, Павел Акичук, руководитель программы безопасности Центра глобалистики «Стратегия-21» был с нами в эфире. К нашему эфиру присоединяется Николай Волохов, Сазандым Абдулла, командир подразделения «Терра» в составе 3-й штурмовой. Добрый вечер.
Добрый вечер и слава Украине.
Героям слава. Сегодня тема нашего эфира – это эксклюзивные кадры, которые получил Радио Свобода о том, как российские войска подработно ведут бой, прикрываясь украинскими пленными. Из вашего личного опыта, как оцениваете ситуацию? Насколько она типична для противника, вот такое его поведение?
Ну, давайте я начну, наверное, со своей эмоциональной позиции. Скажу, что те люди, которые это сделали, их командиры – это конченые люди, подонки и мрази, которые такое делают, которые ведут пленных с целью использования их как живым щитом. Это отвратительно, это нарушает любые правила войны, любые человеческие военные нормы, которые на самом деле существуют. Хотя кажется, что война – это область, в которой нету правил, но они там есть, и те, кто сохраняют даже на войне какие-то, сохраняют совесть, сохраняют свою честь, хотят это сделать, таким никогда не занимаются. К примеру, в 3-й штурмовой бригаде, хоть кто бы что ни говорил, что это штурмовая бригада, созданная с очень сплоченных, мотивированных людей, и чтобы русские не говорили про то, что пленных там не берут или еще что-то, но у нас всегда с пленными, хотя, казалось бы, всегда вели себя конвенционно. Принимали в плен, если человек принят в плен, то ему должны оказать медицинскую помощь, должны эвакуировать, и он должен быть пленным. То, что сейчас показывается на кадре, это ни в коем случае неприемлемо. Это моя эмоциональная позиция, искренняя. Если говорить о войне, да, как о военном искусстве, то я лично такого никогда, такой технологии, да, или тактики не наблюдал лично, да. Наверное, это первый раз, когда я вижу это на видео глазами на этой войне. Но я слышал, что такие тактики применяются. Опять же, судя с этого видео, сама тактика не была успешной, ничего не получилось. Я скажу так, что горе тем людям, которые это занимают, им занимаются их командирам. За такие действия точно прощения нет, не будет и не может быть.
А вот если оценивать логику этих действий, да, то выглядит, ну, это не масштабно. Идут люди и прикрываются перед собой пленными. Как вы считаете, насколько это может помочь в наступлении?
Ну, тут все же как бы результат налицо. Эффективность очень маленькая таких действий. Я просто это расцениваю как аморальный поступок, знаете, это как насколько это эффективно, не насколько это неэффективно. Почему они решили так сделать? Ну, я думаю, что это какие-то, знаете, локально садистские наклонности и непонимание того, как воюется война, ну и с точки зрения человеческих каких-то ценностей, да, и с точки зрения военной эффективности. Ну, на видео же видно, что ничего у них не получилось. Не знаю, на что они рассчитывали. Как они себе это представляли, что будет? Что все сдадутся? Нет, это война, не сдадутся. Не отступят, позиции не сдадут. Просто акт жестокости, знаете. Вот, насколько эффективно для военных расстреливать пленных, которые сдались, которых ты можешь принять в плен, которых ты можешь поменять на своих военнопленных. В конце концов, давайте помыслим и поговорим языком военной логики. Да? Эти люди, это эквиваленты ихних военнопленных, которые их не могут поменять. То есть, когда они их таким образом используют, значит, что им на своих, в первую очередь, все равно. Они не думают. Вот мы когда берем пленных, вот я лично о своих мыслях могу рассказать, да, вот когда у нас берут, в первую очередь ты думаешь, какую информацию он тебе предоставит, полезную для твоих наступательных действий. Да. Потом ты думаешь, как ты этих военнопленных поменяешь на украинских военнопленных, освободишь своих друзей, своих соратников с плена. Ну, неужели это не ценнее того, чтобы с ними вот так вот прогуляться в какой-то воображаемой тактике использования их как щитом? Потому тут с какой стороны ни посмотри, глубоко аморальный поступок.
Ну, возможно, у них есть приказ не брать пленных на обменный фонд.
Погодите, это немножечко другое. Не брать пленных, то, что мы сейчас видим, это уже военнопленные. Нету такого статуса в военном международном праве, да и в военных, давайте назовем это так, неписанных нормах, как человек, которого обезоружили, забрали, с тобой, и он не военнопленный. Есть ситуации, когда ты не можешь взять военнопленных, например, потому что ты один с автоматом, а их там 10, и они рассредоточены. Сейчас они без автоматов, но одним автоматом в десятерых целиться одновременно не получится. Да? Либо ты не можешь позволить себе военнопленных. Есть разные кейсы, война довольно жестокая вещь. Но то, что мы здесь наблюдаем, это люди, которые уже находятся в статусе военнопленных. Нету такого статуса «живой щит». И если бы это был приказ не брать пленных, то этих людей просто бы там не было. Так они уже взяты в плен. Это, то, что мы наблюдаем, это использование военнопленных в качестве живого щита. Именно так и никак иначе.
Спасибо вам огромное. Николай Волохов с позывным Абдулла, командир подразделения ТЭР в составе 3-й штурмовой, был в нашем эфире, комментировал видео захвата украинских пленных под Работино. И к нам присоединяется Александр Павличенко, исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот корреспонденты Радио Свобода получили эксклюзивные кадры. Хотелось бы услышать ваше мнение касательно ситуации, касательно того, что увидели на видео. Как международное право войны квалифицирует то, что происходит на этом видео?
Ну, смотрите, здесь нарушение той же самой 23-й статьи 3-й Женевской конвенции, которая как раз защищает от использования военнопленных, от того, чтобы их отправляли в район, в котором они попадают под угрозу огня из зоны боевых действий, и использовать военнопленных также запрещается для или их присутствие для защиты каких-либо пунктов, районов от военных операций. То есть это вот статья 3-й Женевской конвенции. Но Россия не читает эти документы и, собственно говоря, не соблюдает те стандарты, которые закреплены в этом документе. Ну, точно так же Римский устав, 8-я статья, которая определяет военные преступления, точно так же закрепляет как в качестве грубых нарушений Женевских конвенций факты умышленного убийства или жестокого обращения и пыток, а, собственно говоря, толкать под автоматом на окопы или на огонь, который идет навстречу, это приравнивается к пыткам. Точно так же, как мы видели факт фактически убийства или тяжелого ранения одного из тех, кто был военнопленным. Это серьезные нарушения, это факты, которые должны служить для расследования, конечно же, и на национальном уровне прежде всего, я думаю, что уже должны быть внесены в единый реестр досудебных расследований вот эти данные, и следующие действия должны помочь установить, кто непосредственно причастен к этому преступлению и на уровне исполнителей, и на уровне тех, кто отдает приказы для совершения таких действий. Это командиры этих подразделений, которые дислоцированы вот в этом регионе и непосредственно принимают участие вот в этих конкретных боевых действиях. Ну, Россия не придерживается законов, обычаев ведения войны, но это не снимает обязанности с украинской стороны придерживаться этих стандартов и правил, потому что вот именно благодаря тому, что Украина воюет за другими правилами и за другие ценности, ее и поддерживают на сегодняшний день те же страны Европейского Союза, партнеры по различным, скажем, демократическим коалициям, страны Североатлантического блока, Соединенные Штаты Америки прежде всего. И, собственно говоря, если Украина будет отступать от таких стандартов ведения боевых действий, это может послужить причиной отказа или предоставления военной помощи, своевременной военной помощи. Поэтому, к сожалению, российская сторона не зависит от каких-либо вот таких поставок или поддержки и от возможного преследования, которое бы было быстрым и эффективным и результативным. И вот не существует такого быстрого механизма реагирования, кроме как нанести поражение. Однако мы сейчас видим, что для этого нужны значительные ресурсы, и военные, мобилизационные ресурсы и вооружение. И это тоже вопрос, который стоит и перед Украиной, и перед партнерами, государствами, которые помогают выстоять в этой войне.
А какое наказание за такие действия должны понести военные РФ? И можете вспомнить в мировой практике случаи наказания солдат за подобные военные преступления?
При расследовании военных преступлений устанавливается уже, ну, если это будет сделано на национальном уровне, то у нас есть 438-я статья Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает нарушение законов и обычаев ведения войны. Здесь, опять-таки, зависит от последствий, которым привело данное военное преступление. И нужно будет расследовать. Мы видели на этих снимках, на этом видео, троих украинских военнопленных, которых вели под дулами автоматов в атаку россияне, которые прятались за их спинами и вели огонь из-за их спин. И на одном из видео видно, что один из украинских военнопленных уже сначала он был, скажем так, наверное, ранен, а в дальнейшем, возможно, он и погиб. Это надо опять-таки устанавливать, кто был этим военнопленным и приводить уже все факты и, скажем так, доказательства совершения этого преступления по возможности с полной доказательной базой, с персональными данными. И тогда суд будет определять меру наказания тем, кто непосредственно принимал участие в этом преступлении, кто отдавал приказания на совершение таких преступлений. Потому что опять-таки, зависит от того, удастся ли заполучить, как говорится, в пределы юрисдикции украинской тех, кто совершал эти преступления. Возможно, их уже не будет в живых. Опять-таки, это будет вопрос. Хотя мы понимаем, что военные преступления не имеют срока давности. Это может правосудие быть осуществлено и через 5, через 10, и через 20 лет, и даже позже. Но опять-таки, для этого нужно проводить целенаправленную работу по конкретному преступлению, иметь данные о том, кто причастен к этому преступлению, кто был жертвой этого преступления, и поддерживать судебный процесс в таком состоянии, чтобы он был эффективным до момента осуществления вот этой вот эффективной юрисдикции, или когда уже попадает под власть, и судебную в том числе власть, для преследования за совершение преступления то лицо, которое совершало непосредственно это преступление. Это может быть и пожизненное лишение свободы, это максимальная мера наказания, и могут быть какие-то определенные сроки лишения свободы. Я думаю, что это сейчас не является категорически важным ответом, какая может быть мера наказания. Важно, чтобы, во-первых, сам этот процесс наказания был эффективным, и за такие преступления те, кто их совершает, несли ответственность. Проблема в том, что Россия сама не видит в этом какого-либо нарушения тех же Женевских конвенций или каких-то других видов военных преступлений. И, собственно говоря, вот эта практика ведения войны в таком виде со стороны России — это вот свидетельство, ну, собственно говоря, того, чем есть это государство на сегодняшний день, со всей его подлостью, со всей, скажем так, стандартами несоблюдения вот этих норм, которые были выработаны после Второй мировой войны, после Первой мировой войны, потому что это право Гааги, право Женевы, после Первой мировой войны это Гаагское право, когда касалось, собственно говоря, методов ведения войны. Вот здесь вот это такие нарушения, они как раз касаются этих правил. Когда касается вопрос обращение с военнопленными, это право Женевы, это вот третья Женевская конвенция, мы с вами сказали, это 29-я статья той же самой третьей Женевской конвенции, но для России это как бы не те инструменты, которые что-либо значат, и они продолжают, к сожалению, вот такую вот практику безнаказанности, и, наверное, для мира это должно быть показателем того, что нужно что-то делать с таким безнаказанным участником, который ведет агрессивную войну и, собственно говоря, такими грязными методами использует такую практику обращения с военнопленными, которых он использует в качестве живого щита и, возможно, даже расстреливая их при этом.
Ну, вот украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец с корреспондентом Радио Свободы рассказал, что это первая видеофиксация, да, именно такого вида действий. А вот если после того, как видео проанализируют, какие действия должны в дальнейшем предпринять, скажем так, если обе стороны или же украинская сторона?
Украинская сторона должна внести факты по этому преступлению в единый реестр досудебных расследований и начать расследование. Возможно, привлечь к расследованию международных партнеров, зарубежных партнеров, которые могут помочь с какой-то информацией, которая будет конкретизировать факт совершения этого преступления. Нужно установить причастных лиц. И тех, кто был жертвами, и тех, кто был преступниками. И, собственно говоря, для этого нужно оптимально иметь доступ до тех территорий, возможно, доступ к телу погибшего или, возможно, он был ранен. Тут неизвестно, какие последствия, какие результаты совершения этого преступления. Пока мы видим только зафиксированный факт, который требует, во-первых, качественной проверки, во-вторых, это старт, это начало для, скажем, расследования на основании только лишь одного вот этого вот факта, скажем так, провести и закончить, завершить судебный процесс или досудебное расследование, конечно же, не удастся. Поэтому нужны дополнительные факты, нужны дополнительные подтверждения совершения вот этих вот преступных действий, которые составляют факт военного преступления. И проводить нужно расследование для того, чтобы максимально полно восстановить картину и тогда уже иметь доказательства, подтвержденные из других источников, с тех, это могут быть и непосредственные опросы участников, вот, которые присутствовали или, возможно, принимали участие в этом преступлении. Там могут быть другие способы проведения расследования. Но, опять-таки, для этого нужно качественно и проработать следователем.
Если подсуммировать, то впереди у украинских правозащитников целые годы впереди для того, чтобы собрать доказательную базу. Спасибо вам огромное. Александр Павличенко, исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека, был с нами на связи. На этот час это вся информация, которую мы успеваем вам рассказать. Сегодня в студии для вас работала Анастасия Середа. Спасибо, что провели этот час вместе с нами.
Это было радио «Донбасс Реалии».